свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подведены итоги выборов на Украине. Политики в Киеве приступают к переговорам о формировании нового правительства. Политические перестроения после активного включения Владимира Путина в предвыборную кампанию «Единой России». Правозащитница Людмила Алексеева стала кавалером французского ордена Почетного легиона. Памяти Анны Политковской. Серия специальных репортажей «Радио Свобода». Таковы главные темы дня среды 3 октября по версии «Радио Свобода».
Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут.
Сегодня президент Украины Виктор Ющенко поручил партиям, которые прошли по последним результатам выборов в Верховную Раду, начать переговоры о формировании широкой коалиции. Выступая с телеобращением, Ющенко подчеркнул, что готов стать гарантом проведения предварительных консультаций. Юлия Тимошенко уже отвергла возможность консолидации своего блока с партией регионов премьер-министра Виктора Януковича, а Янукович поддержал инициативу президента. В парламент Украины прошли 5 политических сил, лидирует партия регионов более 34%, на 3% отстает блок Тимошенко. Пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» получил чуть более 14% голосов. 3% барьер в Раду преодолели также Коммунистическая партия и блок «Литвина». Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Блок Юлии Тимошенко победил в 16 областях Украины. Партия регионов в 10 и пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» только в одной Закарпатской области. Еще до объявления предварительных результатов голосования нынешний премьер Виктор Янукович, выступая на заседании Кабинета министров, призвал всех политиков уважать выбор украинского народа. Несмотря на то, что регионалы на этих выборах получили самый высокий результат, у них недостаточно депутатских мандатов для создания парламентского большинства. Не смогут помочь им в этом и преодолевшие 3% барьер коммунисты и блок Литвина. Судя по результатам Центра избиркома, больше половины мест в новой Верховной Раде получат блок Тимошенко и блок «Наша Украина. Народная самооборона». Говоря о результатах выборов в телеобращении к нации, президент Ющенко заявил:
Я
ожидаю от лидеров партии регионов, блока Тимошенко, блока «Наша Украина. Народная самооборона» и блока Литвина политической мудрости и шагов консолидации страны вокруг национальных приоритетов. В случае формирования оранжевой коалиции пост премьер-министра займет Юлия Тимошенко, а наиболее вероятной кандидатурой на спикерское кресло называют одного из лидеров пропрезидентского блока Вячеслава Кириленко. С вероятным назначением Тимошенко главой нового кабинета в Киеве многие связывают угрозу российского «Газпрома» сократить поставки газа на Украину в случае, если в течение этого месяца не будет погашен долг в размере более миллиарда долларов. Тимошенко уже заявила, что на посту премьера не допустит уменьшения поставок голубого топлива и будет бороться с коррумпированной системой газовой торговли между Украиной, Россией и Туркменистаном. Заявление «Газпрома» вызвало удивление и в правительстве Януковича. Первый вице-премьер Николай Азаров убежден, что озвученная сумма долга не отвечает действительности. Для решения проблем с «Газпромом» в Москву собирается сам Виктор Янукович.
Мы порадуемся с президентом.
Мы посоветуемся с президентом, и, скорее всего, я поеду разбираться с этим вопросом. Мы будем работать с тем, чтобы сохранить динамику наших отношений. Однако оранжевые политики считают, что в российской столице Янукович будет обсуждать совсем другой вопрос. Что может сделать Россия, чтобы партия регионов осталась у власти? Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Правительство Украины взялось проконтролировать, чтобы задолженности украинских компаний за российский газ были погашены до 1 ноября. Сегодня в Москве прошли соответствующие переговоры министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и первым вице-премьером правительства России Дмитрием Медведевым. «Газпром» заявил, что может сократить поставки газа на Украину, если его получатели не погасят долг в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов до конца октября. В Киеве заявили, что задолженность не является государственная, возникла у хозяйствующих субъектов. Претензии «Газпрома» к Украине для обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова прокомментировал аналитик инвестиционной компании «Атланта Капитал» Тимур Хайрулин.
Заявление «Газпрома» в адрес Украины многие в России объясняют политическими мотивами. Другие же предпочитают говорить о споре хозяйствующих субъектов. Какое из этих мнений вам кажется наиболее верным?
Я думаю, в принципе, заявление не имеет политического подтекста, и скорее все-таки «Газпром» намерен просто получить деньги за поставленный газ, то есть особенно в преддверии осени и зимы, когда потребление газа зарастает, то есть желательно покрыть предыдущие поставки газа платежами, потому что есть опасения, что если они не будут покрыты сейчас, то осенью и зимой, когда поставки газа возрастают, вполне возможен вариант, что долги еще более увеличатся. На самом деле долг не такой уж и большой, 1,3 миллиарда, что в принципе для «Газпрома» не является критичной суммой. Тем не менее, как и любая другая компания, «Газпром» хочет получать деньги за поставленную продукцию, и в связи с этим поднял этот вопрос.
Один из возможных кандидатов на пост председателя правительства Украины, Юлия Тимошенко, уже заявляет о том, что новые украинские власти должны в принципе пересмотреть саму схему отношений с Россией в сфере поставок природного газа. Имеет ли сегодня Украина возможность стать менее зависимой в этом вопросе?
Фактически, какие варианты есть у Украины по приобретению газа? То есть это Россия и Туркмения. Закупать газ сжиженный из стран Персидского залива будет намного дороже. Поэтому единственной альтернативой, единственным вариантом остается покупка газа у России и у Туркмении. В принципе, цена, по которой реализует газ «Газпром», является рыночной. Более того, цена, по которой продает газ Туркмении и Украине, она занижена. Поэтому в связи с этим, в принципе, весьма вероятен вариант, что Туркмения пойдет на повышение цены, а так как тот газ, который приобретает Украина, является смесью, то и средняя цена также повысится, что, в принципе, безусловно, будет негативно воспринято на Украине. Тем не менее, вряд ли украинские власти могут что-то с этим поделать.
Озабоченность по поводу возможного ограничения поставок топлива украинским потребителям уже выразили европейские страны. Насколько важна сегодня Украина для России как страна, через которую природный газ идет на западный рынок?
Ну, в принципе, если вот посмотреть, «Газпром» в 2006 году поставил в Европу порядка 160 миллиардов кубометров. Через территорию Украины проходит около 140 миллиардов кубометров. То есть, в принципе, практически подавляющая часть экспортных потоков «Газпрома» проходит именно через территорию Украины. В будущем ситуация несколько изменится со строительством североевропейского газопровода и второй ветки «Голубого потока». Тем не менее, это произойдет не скоро, поэтому, в принципе, зависимость России от Украины как транзитера, она будет достаточно высокой, поэтому стороны будут вынуждены искать компромисс и договариваться.
Финансовый аналитик «Атланта Капитал» Тимур Хайрулин в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Трефиловым. Правительство Украины еще не сформировано, однако результаты выборов в Верховную Раду дают экспертам пищу для размышления о возможных отношениях между Москвой и Киевом. Как считает заместитель директора Московского института стран СНГ Владимир Жарихин, лучшей основой для формирования нового баланса двусторонних отношений станет экономический прагматизм.
Скорее всего, отношения будут меняться в зависимости от политической кампании в Украине. Дело в том, что в России в определенной степени между основными политическими силами по внешнеполитическим вопросам консенсус достигнут, поэтому как бы ни развивались события, в общем, политическая линия оставаться будет тоже. Украина действительно может меняться. Собственно, осталось только два варианта. Один вариант – это формирование чисто оранжевой коалиции во главе с премьер-министром Тимошенко, и другой вариант – это формирование широкой так называемой коалиции между партией регионов и нашей Украиной. Безусловно, значительно больше вероятность формирования все-таки оранжевой коалиции.
Ну, давайте с этого варианта и начнем. Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины. Что на это скажут в Москве?
Москва должна была ожидать, когда говорилось о том, что голосование будет примерно таким же, как в 2006 году. Все почему-то забывали, что, вообще-то говоря, тогда оранжевые получили некоторое большинство. Другое дело, что среди оранжевых тогда числились социалисты. И сейчас просто голоса эти перешли в основном к Тимошенко. Если такой же сверхдлительной дележки постов не будет, как в прошлый раз среди оранжевых, то, безусловно, видимо, Тимошенко премьер-министр. Для России это не очень, конечно, приятно. В то же время в отношениях между странами есть очень серьезные экономические ограничители. И в первую очередь они касаются Украины. Россия без украинского сала и сахара поживет. Украина без российского газа нет.
А как вы оцениваете заявление Тимошенко и о том, что будь она премьер-министром, она сможет урегулировать возникшую в отношениях между Москвой и Киевом вот только сейчас новую снова газовую проблему? Это чисто популистское заявление? решение, или у нее есть какой-то политический ресурс для того, чтобы говорить такие слова?
И то, и другое. С одной стороны, в чем, а в решительности ей не откажешь. И решительность может быть ведь в обе стороны. Она может быть направлена на то, чтобы действительно окончательно урегулировать вопросы, то есть перейти на рыночные цены и по стоимости газа, и по стоимости его транспортировки. И на этом как бы закончить эту эпопею, которая постоянно оказывает слишком большое влияние на межгосударственные отношения. С другой стороны, она может привлечь, будем прямо говорить, Европу в качестве заложника своих условий России. И тогда Европе придется не сладко, если в прошлый раз газ отключался на сутки, то Юрий Владимирович человек решительный, может и на месячишко его отключить.
Вы исключаете, что Москва может вновь прибегнуть к политическим инструментам в экономических отношениях с Украиной? Я напомню, что против Тимошенко в свое время еще и уголовные дела возбуждали в Москве, они потом были закрыты, но тем не менее. Вам представляется сейчас возможным, что против премьер-министра Украины Тимошенко могут быть использованы такого рода карты?
Дело-то закрыто, и вряд ли его будут открывать снова. У России и так достаточно много рычагов воздействия. Кстати, это рычаги достаточно взаимные. Ведь взаимная торговля между Россией и Украиной, она является большой частью бюджета и той, и другой стороны. Чтобы прибегать именно к таким методам, которые тем более бесперспективны, так как в любом случае действующий премьер-министр имеет международную неприкосновенность в судебном плане.
Московский эксперт по вопросам отношений внутри Содружества независимых государств Владимир Жарихин. Мы беседовали о перспективах отношений Россия-Украина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Попытки Кремля поставить молодежь под свои знамена обсуждаем с лидером московского молодежного яблока Иваном Большаковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 3 октября. Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил сегодня, что не видит нарушения закона и обмана избирателей в том, что президент Владимир Путин единолично возглавил избирательный список партии «Единая Россия». Тем временем российские политики, как говорят сейчас политологи, аккуратно и бережно позиционируют себя вокруг этого политического поступка Владимира Путина. Сегодня соответствующее заявление сделал верный последователь политики Путина, лидер оппозиционной партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Давайте послушаем.
Партия «Справедливая Россия» была, есть и будет оппозиционной по отношению к «Единой России». Я расцениваю решение президента как его видение, реализация по решению трех тактических и двух стратегических задач. Президент спасает «Единую Россию», которая на самом деле, похоже, мало что смогла подготовить и сделать для того, чтобы убедительно победить. Вторая задача – на переходный период выбора нового президента в Государственной Думе будет под его руководством сформировано предсказуемое большинство, так называемые паровозы в регионах, когда губернаторы чуть ли не в 60 регионах возглавляют списки «Единой России». Вот если бы президент не возглавил список «Единой России», в большинстве регионов результат был бы намного меньше 50%. И после полученных результатов наверняка стал бы вопрос о том, что надо еще менять губернатора, который получил там 25%, 30%. И сейчас, наверное, таким образом и эта проблема будет решаться. Ну и, наконец, две стратегические задачи. Президент реально приступил к формированию реальных сдержек и противовесов на период между 2008 и 2012 годом. А вторая, на мой взгляд, самое главное, президент своим решением приступил к формированию реальной двухпартийной системы в нашей стране. Из праволиберальной партии «Единая Россия» и из социал-демократической левой партии «Справедливая Россия».
Такова точка зрения лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. А сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт, сотрудник фонда «Карнеги» Андрей Рябов. Андрей, добрый вечер. Давайте оттолкнемся вот от этой последней максимы, которую высказал Сергей Миронов. Как вам идея о том, что в России начинается формирование двухпартийной системы из «Единой» и «Справедливой России»?
Вот, пожалуй, с этим утверждением то очень сложно согласиться. Если и формируется какая-то новая модель, что вполне вероятно, то речь, скорее всего, идет о формировании так называемой полуторной модели, когда, с одной стороны, безусловно, в парламенте доминирует только одна партия, тесно связанная с исполнительной властью, а это Единая Россия, и при ней имеется весьма слабая, реально не способная влиять на парламентские решения, небольшая оппозиция, возможно, левого или социал-демократического толка, но сегодня все-таки в большей степени на роль этой оппозиции может претендовать не партия «Справедливая Россия», а скорее Компартия Российской Федерации.
Понятно, ситуация, в которой оказался Сергей Миронов, ему не позавидуешь, он так яростно поддерживает президента по всем вопросам, а президент сейчас поддерживает другую партию, то есть невеста осталась без жениха фактически совсем. А означает ли это, что «Справедливая Россия» может и не попасть в парламент?
Такая точка зрения высказывается сейчас многими экспертами, считающими, что избирателю и без того, в общем-то, не имеющих тесных и давнишних привязок к этому проекту, будет крайне сложно разобраться, где же он имеет дело с партией «Единая Россия», которая продолжает критиковать Сергея Миронова и его партии, а где с президентом Путиным. Тем не менее, все-таки какой-то шанс у этой партии остается. Нельзя исключить, что она может получить какую-то очень ограниченную поддержку структуры исполнительной власти, хоть так, на всякий случай, имея в виду некую отдаленную перспективу.
Многие эксперты говорят о том, что система власти в России, в Кремле, непрозрачна, от этого большой риск в работе и политологов, и от этого и необходимость гадать о том, что происходит, не имея действительной информации. Я обратил внимание на то, что совершенно исчезли фактически с телевизионных экранов два политика, которые раньше очень часто там появлялись, это Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. С чем это связано, на ваш взгляд?
Тем не менее, я не думаю, что это повод для окончательного вывода о том, что они покинули, что ли, число претендентов на пост президента Российской Федерации, хотя было бы, наверное, неверно утверждать обратное, что шансы их по-прежнему значительны. По крайней мере, Сергей Иванов все еще продолжает еще достаточно часто, хотя, может быть, и не с прежней частотой, появляться на телевизионных экранах, делать достаточно важные заявления. Дмитрием Медведевым ситуация, пожалуй, похуже, его действительно существенно меньше на телевизионных экранах, да и информационные поводы, в связи с которыми он появляется, также по статусу существенно ниже. Тем не менее, поскольку президент Путин неоднократно уже говорил о том, что не будет преемника, а будут кандидаты на пост президента Российской Федерации, очевидно, он имел в виду не только кандидатов от обычных оппозиционных партий, но и кандидатов, которые представляют интересы нынешней правящей группы. Так что вполне вероятно, что эти люди останутся в так называемом шот-листе. Нынешнее назначение Виктора Зубкова тоже не является как бы финальной точкой, впрочем, как решение президента Путина возглавить список «Единой России». Сценарий передачи власти и конструирования новой власти после 2008 года, хотя, безусловно, это очень важные и значимые эпизоды.
А вам представляется все происходящее в последние недели какой-то продуманной, заранее спланированной политикой Кремля, или это скорее свидетельство того, что разные кланы, группы власти не могут договориться ни о каком преемнике, кроме Путина?
Мне кажется, что то, что мы видели, например, в середине сентября, отставку кабинета Михаила Фродкова и замена его новым правительством, затем вот это действительно очень важное решение президента Путина, это части совершенно разных сценариев. Первый сценарий был ориентирован в первую очередь на максимальное расширение пространства политического маневра для президента, который так легко разделил три совершенно разных процесса: парламентскую избирательную кампанию, формирование нового кабинета и отбор кандидатов на роль преемника. И при этом имел полную свободу рук. Что же касается сценария с «Единой Россией», то, безусловно, как бы это ни называть, но все-таки в конечном итоге это существенное сужение политического маневра для президента и, более того, некоторый такой сдвиг общей ситуации к тому, что уходящий президент должен получить какой-то значимый формальный, легальный, крупный политический пост, что вовсе не из тени вытекало из прежнего сценария. В развитие политического процесса вмешиваются самые разные факторы. Разные группы интересов, разные кланы видят по-разному конструкцию будущей власти и свое место в этой конструкции. И в конечном итоге мне кажется, что все-таки мы имеем дело с процессом, в котором очень много элементов импровизации. Вот началом октября эта импровизация не будет исчерпана.
Так относится к происходящему в российской политике политический эксперт, сотрудник фонда Карнеги Андрей Рябов. Как относятся избиратели, народ, к тому, что Владимир Путин, он и есть теперь партия «Единая Россия»? На эту тему с сотрудником аналитического центра «Левада-центр», социологом Алексеем Левинсоном, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Социологи прогнозируют абсолютную победу «Единой России» на предстоящих думских выборах. Пропрезидентская партия может набрать от 40 до 45% голосов избирателей. Владимир Путин возглавит федеральный список этой партии. На ваш взгляд, насколько прибавят единороссы?
На 10-15% возможен рост. Я думаю, что конституционное большинство эта партия сможет получить.
Если опасность из-за того, что выборы теряют интригу, народ просто может проигнорировать эту избирательную кампанию?
Совсем проигнорировать этого точно не будет. Видите, у выборов у них давно нет интриги, поэтому явка связана не с интригой, а появление Путина добавляет определенный такой интерес для людей, которые сочувствуют вот такому державно-централизаторскому импульсу, который существует. Так что я не думаю, что есть риск падения интереса.
Партия «Справедливая Россия» также претендует на то, что она является пропрезидентской силой. Вот после того, как Владимир Путин согласился возглавить федеральный список «Единой России», можно ли говорить о том, что эсеры могут и не попасть в Нижнюю палату российского парламента?
Это очень маловероятно, в силу того, что они там нужны в этой палате по конструкции, которая была задумана. Мне не кажется, что их, так сказать, совсем списали со счетов. Ну, а тогда можно ожидать, что и, соответственно, те средства управления процессом, которые никуда не делись и остались в распоряжении властей, они позволят сделать так, что партия наберет что-то там, то, что ей разрешит быть в Думе. С выборами это проблем никаких не создаст. Я думаю, что впереди вот интригующим моментом будет перенос центра власти из президентского кабинета в, очевидно, премьерский или, ну, какой-то еще, который вот по плану Путина, видим, сейчас будет получен. Скорее всего, тоже получится, но вот здесь вот есть определенный риск, поскольку российское общество последних десятилетий, в общем, таким переносом еще не успело привыкнуть. Прежние лидеры делали такие вещи. Горбачев там сменил свою должность на должность президента, Сталин перед этим менял, но в последнее время такого не было. Главная власть будет не президентская, а какая-то еще, наверное, премьерская. Вот это вот переход, который, так сказать, еще предстоит совершить.
Каков сейчас рейтинг президента Владимира Путина? Он продолжает оставаться стабильным и высоким, или все-таки есть какие-то колебания?
Видите ли, колебания есть, но все эти колебания в пределах той, так сказать, зафиксированной амплитуды, которая вот за все годы его правления нам уже известна. Он никогда не опускался ниже 60%, сейчас он не поднимался выше 80 с чем-то. Сейчас он в середине этого интервала, так что можно считать эту температуру нормальной. Но вообще авторитет Путина так велик, что, собственно, другие фигуры, которые будут рядом, это, ну, как сказать, это их значение эстетическое, а не политическое. Для публики достаточно того, что здесь есть Путин, и там трое с ним, или двое, или сколько, это их же совершенно не интересует.
Российская власть и общественное мнение. Социолог Алексей Левинсон. Это «Время свободы», итоговый выпуск за 3 октября. И вот главные темы второй половины часа. Память Анны Политковской. Серия специальных репортажей «Радио Свобода». Правозащитница Людмила Алексеева стала кавалером французского ордена почетного легиона. На чемпионате мира по регби во Франции наступает пора решающих матчей. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления прекращены поиски трех студентов, которые считаются пропавшими без вести. Обследование помещения результатов не принесло. Суд в Москве санкционировал арест замначальника службы безопасности госнаркоконтроля Юрия Гевала. Его подозревают во взяточничестве и в незаконном прослушивании телефонных разговоров. Решение об аресте начальника департамента оперативного обеспечения ведомства Александра Бульбова отложено на несколько дней. Российская правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, удостоена высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Проблему урегулирования украинского долга «Газпрома» обсудили в Москве первый вице-премьер России Дмитрий Медведев и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. «Газпром» во вторник объявил о намерении ограничить поставки газа на Украину, если до конца октября Киев не погасит задолженность более чем в миллиард долларов. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму 2 декабря. Из Европейского парламента убрана выставка документальных фотографий о зверствах против мирного населения Чечни во время войны. Выставку свернули через несколько часов после открытия. Представитель Европарламента заявил, что некоторые фотографии слишком чудовищны. Северная Корея обязалась отключить главный ядерный реактор в Йонбоне к 31 декабря и к этому же сроку представить полный отчет о своих ядерных программах. Об этом было объявлено по завершении многосторонних переговоров в Пекине. Европейский Союз введет новые санкции против военных властей Мьянмы в ответ на подавление мирных демонстраций и грубые нарушения прав человека.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, 3 октября. В конце этой недели исполняется год со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Радио «Свобода» продолжает серию специальных репортажей «Память Анны». Сегодня о Политковской вспоминают жители Беслана. Анна спешила попасть в Осетию сразу после захвата заложников в школе номер 1. Однако в самолете ей стало плохо. Политковскую доставили в ростовский госпиталь. После курса лечения токсикации обозреватель «Новой газеты» отправилась в Беслан. У микрофона «Свободы» наш обозреватель Олег Кусов.
Террористы потребовали прихода в захваченную школу президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и советника президента России Асламбека Аслаханова. Когда представители власти фактически отказались от переговоров в школе, террористам было предложено поговорить с неофициальными влиятельными в России на Северном Кавказе лицами. Одной из первых на трагедию в Беслане откликнулась Анна Политковская, которая уже 1 сентября вылетела в Северную Осетию. Как вспоминала сама Анна, в самолете стало плохо после выпитого чая. Самолет сделал посадку в Ростове, где Политковского госпитализировали с симптомами отравления. Сама она посчитала, что кое-кто мог прослушать перед отлетом в Беслан ее телефонные разговоры с коллегами о своем намерении любыми путями привлечь к процессу освобождения заложников Аслана Масхадова. Вспоминает бывшая заложница, потерявшая в результате теракта дочь Анита Гадзиева.
Вот представьте, какой тогда она мощи и силы человек был, если ее боялись, что от нее зависело что-то в этой, в развязке этой ситуации. Значит, все могло пойти не по тому сценарию, который планировался. Ее просто-напросто не допустили в Беслан.
После лечения Анна Политковская все-таки приехала в Беслан, в город, в котором 3 сентября при невыясненных до сих пор обстоятельствах произошел штурм захваченной первой школы. Вспоминает бывшая лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Я не могу сказать, что она о Беслане писала много, несколько статей написала, но она сразу, еще когда мы даже не поняли, что случилось, она проанализировала это все. И она сделала вывод, что спецслужбы, силовики виноваты вот там-то. Я сама видела, что происходило. Я видела, как всю школу обстреливали. И я, вот как рядовой гражданин России, привыкшая верить все на слово, я даже своим глазам, вот потом уже проанализировала, потом, когда мне уже генералы, с которыми мы встречались, представители силовых структур, следователи, когда мне говорил, ничего этого ты не видела, ничего этого не было. И потом уже ее статьи, и это все помогло нам понять, что же на самом деле произошло. Вот ее статьи о Беслане вот нам помогли понять правду.
постсоветское время Северную Осетию стали называть военным плацдармом Москвы на Северном Кавказе. В этой республике сильна официальная государственная пропаганда, и как следствие ее распространены античеченские настроения. Многие жители Северной Осетии во время чеченской военной кампании выражали несогласие с Анной Политковской за ее критику политики Кремля, но после трагедии в первой школе Беслана мнение этих людей стало меняться, рассказывает бесланский журналист Мурат Кабоев.
Ее присутствие здесь, вот 2 или 3 дня она была здесь, отношение к ней поменялось. Она встречалась и с матерями, навещала семьи погибших в бесланском теракте. Те, которые с ней беседовали, они изменили на 180 градусов свое отношение к ней. Это я абсолютно точно знаю.
Слово товарищу атамана Северо-Осетинского округа Терского казачьего войска, жителю Беслана Эльбрусу Теттову.
Тот аналитический склад ума, который у нее был, это позволял ей рассматривать полученную ею информацию по таким неординарным углом зрения и приходить к таким неожиданным выводам, что я вот иногда поражался, чувствую, что я бы так не смог, как она. Она как бы была сама отсюда, вросла, поняла, осознала и так далее и тому подобное. Я кавказец, я живу на Кавказе. Это вот приезжая сюда, я при беседах с ней, вот дважды мы с ней встречались, разговаривали, и я не чувствовал вот отчуждения или непонимания, что в основном бывает, когда из центра приезжают. Но и в то же время вот эта мягкость, она позволяла ей проникать в такие, казалось бы, сокровенные, в том числе даже для нас, закоулки нашего мира сознания, да, что мы просто сами ей поражались.
Бывший лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, потерявшая во время штурма школы двух племянников и зятя, последний раз виделась с Анной Политковской за полгода до ее гибели.
У нее было ощущение такое, вот как будто она что-то нам должна, вот такое, что она что-то не успевает, она что-то должна нам сделать, и что неудобно ей перед нами. Вот она говорит, нам так о многом надо поговорить, Элла, она мне говорила, о многом. Или что возможно было спасти, что не захотели спасти, просто не захотели спасти, что не верьте никому, что вы должны сами все это расследовать, что вы должны собирать доказательства, все свидетельские показания.
Общественный комитет «Голос Беслана» подал Европейский суд по правам человека жалобу на необъективное расследование теракта в первой школе со стороны российских правоохранительных и судебных органов. Когда в прошлом году «Голос Беслана» составлял жалобу, Элла Кисаева очень надеялась, что Анна Политковская предоставит суду свои показания.
В памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской цикл специальных репортажей обозревателя «Радио Свобода» Олега Кусова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 3 октября. Известная российская правозащитница, глава Московской хельсинской группы и постоянный автор «Радио Свобода» Людмила Алексеева стала кавалером французского ордена Почетного легиона. Этот орден – одна из наиболее престижных наград в мире. Среди его кавалеров – деятели культуры и искусства, политики, общественные деятели Франции и других стран. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение о награждении руководителя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой орденом Почетного легиона было принято еще прежним президентом Франции Жаком Шираком. Сегодня в посольстве Франции в Москве церемония награждения. По мнению президента Института прав человека Сергея Ковалева, вручение награды такого уровня можно считать попыткой обратить внимание на проблемы, связанные с защитой прав человека в России.
Это, конечно, приятно с одной стороны, а с другой стороны, может быть, и внушает некие сомнения, потому что уж больно большой этот почетный легион, и кого там только нету. Скажем, я с некоторым стеснением принимал эту награду совсем недавно, потому что за некоторое время до того, как мне ее вручили нашему президенту Пашину и мало ли кому еще. Людям, с которыми я не очень хотел бы оказываться в одной компании. Думаю, что и у Людмилы Михайловны тоже такое, так сказать, ощущение есть. С другой стороны, то статусное награждение, а это награждение за дело. А самое главное, когда таких людей награждают высокими правительственными наградами, это есть некий поступок, обращающий внимание на проблемы, которыми занимаются награжденные. И это есть своего рода поддержка наших рыцарей права в очень трудных национальных условиях, национальных проблемах. Эта поддержка могла бы быть и прямее, будь лидеры иных государств чуть посмелее и поответственнее. Ну что ж делаешь? И эта поддержка тоже важна.
Людмила Алексеева стояла у истоков создания Московской Хельсинской группы. Именно она стала редактором и хранителем документов группы, а ее квартира – своеобразной канцелярии. И сегодня, спустя много лет, Людмила Михайловна остается лидером российского правозащитного движения, или, как называет ее руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов, главной правозащитницей страны.
У всех правозащитников есть своя сумасшедшинка, свой конек, он же камень преткновения. А у главного правозащитника, у Людмилы Михайловны Алексеевой, этого нет. Она абсолютно естественный, абсолютно адекватный человек. Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать. И поэтому у нее и в жизни все, в общем, логично и нормально. Дети, внуки, правнуки. Вот ей 80, а мы вовсе даже и не молимся на нее, ибо нет человека менее похожего на икону, а шутим с ней, спорим с ней, ругаем ее. А она, считающая инакомыслие, то есть постоянное наличие иной точки зрения естественным человеческим качеством, она на нас не обижается, а спорит с нами и доказывает свою правоту, хотя не всегда бывает права, и это тоже нормально. Она это принимает не как ущемление собственного достоинства, а как выявление истины. И это замечательное ее качество, и поэтому она действительно лидер, несмотря на этот возраст. И то, что ей сегодня вручают орден почетного легиона, я считаю, что она этого заслуживает безусловно.
Орден почетного легиона, учрежденный Наполеоном Бонапартом для награждения за гражданские и военные заслуги в мирное или военное время, очень престижная награда. Его кавалером могут стать не только французы. Ранее несколько российских женщин уже были удостоены этой награды, в их числе Майя Плисецкая, Галина Вишневская и Алла Памфилова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.
14 июля, то есть в день Бастилии 1804 года, Наполеон Бонапарт, учредивший этот орден, окруженный своими маршалами, генералами, офицерами и солдатами, произнес речь, в которой ответил на упреки критиков, считавших, что орден почетного легиона чреват созданием новой привилегированной прослойки, даже нового класса в обществе. И вот что ответил на эти упреки Наполеон. «Назовите мне государство, современное или древнее, которое обходилось бы без наград и поощрений. Некоторые называют ордена и медали безделушками, но именно при помощи таких безделушек мы ведем и направляем людей». За два столетия своего существования орден почетного легиона претерпел массу изменений, но регламент остался неизменным. Существует 5 степеней ордена. Его покровителем во все времена был глава государства. В период монархии король, а позднее президент республики. Кто может стать кавалером ордена почетного легиона? Да практически любой человек, представитель любой социопрофессиональной группы. При одном, однако, условии. Если человек этот явит миру пример высокого профессионализма военной или гражданской области. Вот несколько имен из последнего списка новых кавалеров. Знаменитый модельер, кутюрье Ив Сан-Лоран, журналистка Кристин О'Крент, архиепископ Алжира Анри Тесье, остающийся на своем посту, несмотря на угрозы исламских террористов, убивших несколько лет назад обитателей мужского монастыря в Тиберине. Фигурирует в списке награжденных также Женевьев Матье, героиня движения сопротивления в годы Второй мировой войны. Так что Людмила Алексеева, как видите, в хорошей компании.
Сама Людмила Алексеева, комментируя сообщение о своем награждении орденом почетного легиона, сказала: «Приятно, что мои скромные дела так оценили». Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. В Кремлевском дворце премьера его постановки оперы Руджера Леонкавало «Паяцци». А сейчас о другой актуальной теме дня. В сентябре-октябре во Франции и Великобритании проходит чемпионат мира по регби. Это третий по охвату телеаудитории турнир в мире после Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу. Действующий чемпион мира сборной Англии не считается фаворитом турнира. Среди главных претендентов на победу чаще всего называют не европейские команды, а сборные так называемых трех наций Южного полушария – Новой Зеландии, Австралии и Южной Африки. Большая часть продолжительного турнира, в котором принимали участие 20 лучших сборных, позади. В конце этой недели состоятся четвертьфиналы, в которые, помимо упомянутых мною команд, смогли выйти сборные Франции, Фиджи, Аргентины и Шотландии. Россия не входит в элиту мирового регби. Единственной командой из постсоветского пространства, которая смогла выйти в финальную часть турнира, стала сборная Грузии. Только что из Франции вернулся мой коллега, директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Давид, добрый вечер. Вы много лет работали в Тбилиси спортивным журналистом, хорошо знаете грузинский регби. Откуда в вашей стране такие традиции в этом виде спорта?
Первый официально зарегистрированный матч по регби прошел в 1959 году. Но в Грузии есть подобная игра, которая называется Лело. Это очень старая игра. Там обычно встречались представители двух деревень. Победившей считалась команда, которая доносила мяч на площадь соседней деревни, деревни соперника. Считается, что по духу эта игра очень близка грузинам. Когда пытаются объяснить, в чем секрет успеха грузинского регби, обычно вспоминают старые времена, когда грузинам приходилось воевать против завоевателей. Они всегда были в меньшинстве. И вот этот дух, наверное, он очень близок к грузинам, и, видимо, вот этот дух еще жив.
Интересно, что все-таки по генезису своему, да и, в общем, по концепции игры, это британская игра, и большинство команд, успешно выступающих на международной арене, это либо команда из Британии, либо команда британской такой школы. У грузинского и российского регби давняя, естественно, история взаимоотношений. Раньше, если я не ошибаюсь, грузинский «Локомотив» была ведущей командой вашей республики, и она играла, естественно, в чемпионате Советского Союза против ведущей команды российской летчиков военных из Монина, из Подмосковья. Сейчас в сборной России французский тренер Клод Сариль, который тренировал сборную Грузии. Какие воспоминания он себе оставил?
Он оставил о себе очень положительные воспоминания. И я думаю, что вот сегодняшний успех грузинского регби в большой степени предопределен именно его деятельностью в Грузии. Кроме того, что он сделал сборную очень сильной, он рекомендовал очень многих ведущих грузинских регбистов в разные французские клубы. И сегодня опорой грузинской команды, сборной Грузии, являются как раз те игроки, которые выступают за разные клубы Франции. 30 членов сборной Грузии, которые выступали на чемпионате мира, 27 игроков играют в разных клубах Франции, в первой и второй лиге.
Грузинская сборная выступила очень прилично. Во-первых, одержала первую, по-моему, в своей истории на чемпионатах мира победу над командой Намибии. Но пусть это экзотическое название слушателей наших не обманывает. А, Давид, вы были на стадионе, вы смотрели игру с Намибией, вы видели игру с одним из лидеров первенства сборной Франции. Каковы впечатления?
Несмотря на крупный проигрыш со сборной Франции, в целом впечатления очень положительные. Первые две игры сборная Грузии играла с Аргентиной и проиграла. А во второй игре мы были буквально на грани сенсации. Сборная Грузии играла со сборной Ирландии, одним из грандов мирового регби, и проиграла со счетом 10-14. И буквально до последних секунд имела преимущество и имела шансы выиграть. И британская пресса просто отзывалась об этой игре прямо, журналисты, что если бы это случилось, это бы было самой большой сенсацией в истории регби. После этого была игра с Намибией. Сборная Грузии провела ее очень достойно и выиграла со счетом 30-0. А сборная Намибии отнюдь не слабый соперник того же уровня, что и сборная Грузии.
Пишут многие ведущие обозреватели о том, что одна из проблем мирового регби – это то, что в элиту входят 6 или 8 команд, которые всегда всех побеждают, и отрыв от команд, ну, скажем, элиты второго эшелона, к которой относится и Грузия, он очень велик.
Это тема больших споров как раз вот на этом чемпионате. В конце будет конгресс Международного союза регби. И вот этот конгресс должен решить, уменьшить ли количество команд на чемпионате мира через 4 года. Малые, как бы, регбийные страны, они настаивают на том, чтобы количество не уменьшалось. АРБ – это очень консервативная организация, которая варится как бы в собственном соку. И многие специалисты считают, что вот этот факт, что сильные команды играют только между собой, что это в итоге приведет к застою.
Но, с другой стороны, вот этих сильных стран, у них же есть и свои аргументации. Чемпионат ее подтверждает. Огромное количество травм. Выигрыши с невероятным счетом, там, за сотню, когда переваливают преимущество в очках. А чемпионат растянулся на полтора месяца, потому что регби, помимо того, что это очень травмоопасная игра, еще и восстановление игроков много времени занимает. Если я не ошибаюсь, по-моему, ни одного нет матча, чтобы не то, что не унесли кого-то с поля, Горина, чтобы кто-то не получил в какой-то команде такую травму, чтобы он не пропускал следующую игру.
Кстати, то есть... вот капитан сборной Грузии Илья Зетгенидзе тоже получил в матче со сборной Ирландии такую травму, и он был вынужден покинуть поле, и уже покинуть поле навсегда. Он не вернется больше в регби, хотя это было в его планах уже после чемпионата покинуть, но он последние игры уже не играл. Но я не совсем согласен с вами в том, что чемпионат подтверждает. Да, там были игры, в которых побеждала одна команда с большим преимуществом. Вот та же игра сборной Грузии со сборной Ирландии как раз вот подтверждает то, что есть и команды, которые приближаются по своему развитию, по своему уровню вот к грандам.
Давид, регби – это целая система разработанных ритуалов, и у каждой команды есть и свое неформальное название. Скажем, новозеландцев называют «Киви» или «All Blacks», потому что они всегда играют в черном. Там французы традиционно «Le Bleu», а Самоа или Фиджи танцуют какие-то боевые танцы перед началом игры. У сборной Грузии есть такие ритуалы? Как называют вашу команду?
Нашу команду называют «Лело» по той игре, о которой я рассказывал в начале нашей беседы. «Лелос» называют в множественном числе. Ритуалов нет никаких, кроме того ритуала, который является общим ритуалом для всех команд. Так называемый третий тайм. После игры обе команды вместе идут в баню, пьют пиво и вместе празднуют проведенный матч. Вне зависимости от того, кто выигрывает.
Грузинский журналист Давид Какабадзе вернулся с чемпионата мира по регби, который проходит на полях Франции и Англии. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 3 октября активно обсуждают трагедию в Москве. В результате пожара в Институте государственного и корпоративного управления погибли 9 человек и пострадали несколько десятков. Одна из возможных причин несчастья – поджог, другая – нарушение норм безопасности. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Источник пожара находился на 4-м этаже офисного здания, который целиком занимает факультет корпоративного управления. На этом этаже, как рассказал коммерсанту один из сотрудников факультета, расположены только деканат, десяток аудиторий, маленькая библиотека и туалеты. Все комнаты выходят дверями в длинный коридор, идущий через все здание, а в его торцах расположены выходы на лестницу, основной и резервной, который постоянно был закрыт металлической дверью. В институтском коридоре неподалеку от главного выхода и возник пожар. Около половины первого за дверью аудитории раздался довольно громкий хлопок, рассказал коммерсанту студент 3-го курса Алексей, слушавший в это время лекцию по экономике. Наш преподаватель, рассчитывая узнать, в чем дело, приоткрыл дверь, и тут же в комнату буквально ввалились клубы черного маслянистого дыма. Тут же началась суматоха, большинство студентов бросились к выходу, и перед дверью образовалась свалка. Кто-то кинулся открывать окна, двери 3 девушки, наоборот, остались сидеть за столами и, что есть силы, кричали. Не дожидаясь своей очереди, некоторые спускались по водосточной трубе. Им помогали прибывшие пожарные. Два вертолета каждые 5 минут сбрасывали на здание тонны воды. Только это было лишено смысла, рассказывает «Известиям» сотрудник института, отказавшийся назваться. Крышу ведь только что отремонтировали и обили железом. Она вообще не пропускала воду, так что вся вода стекала на асфальт. Основное здание института находится на Щелковском шоссе. В здании на 2-й улице машиностроения есть аудитории, но мы их используем только во время экзаменов. Там находится бухгалтерия и некоторые административные подразделения, сообщили изданию «Газета» в институте. Между тем, как выяснил побывавший на месте ЧП корреспондент газеты, эта информация не соответствует действительности. Вчера днем там занимались 2 группы первого курса экономического факультета и факультета менеджмента. Большая же часть помещений сдается в аренду различным фирмам. На пожаре побывало практически все столичное руководство. Ситуацию контролировал мэр Москвы Юрий Лужков. Пока даже предварительная причина пожара неизвестна, хотя некоторые очевидцы сообщили новым «Известиям», что перед пожаром слышали какой-то хлопок. Некоторые рассказали о том, что были и взрывы. Есть и другая, неофициальная версия. Здание института было построено в 1939 году и начинено старой проводкой. В каждой комнате было много оргтехники, поэтому не исключено, что ветхая электропроводка не выдержала нагрузку. Представители МЧС предполагают, что одной из причин массовой гибели людей в институте стало позднее сообщение о пожаре и отсутствие в здании датчиков задымления и автоматической системы оповещения. По словам проректора института, пишет «Время новостей», ему поступали угрозы о поджоге здания. В связи с этим мы проверяем версию о том, что возгорание произошло именно по этой причине, сказал начальник управления Госпошнадзора МЧС Юрий Нинашев. В любом случае, избежать наказания руководителям вуза не удастся. Последний раз противопожарное состояние здания сотрудники Госпошнадзора проверяли в августе этого года. Тогда за многочисленные нарушения, отсутствие сигнализации и захламленность пути эвакуации ректор института был оштрафован. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня Радио Свободы» 3 октября итальянский режиссер Франко Дзефирелли. На сцене Кремлевского дворца российская премьера оперы Руджера Леонкавалло «Паяцци» в постановке Дзефирелли. В спектакле участвует оркестр театра Станиславского Немировича Данченко, итальянский дирижер Массимилиано Стефанелли, хор израильской оперы, солисты США, Италии, Южной Кореи и Турции. Впервые Дзефирелли поставил «Паяццев» еще в 1959 году в Лондоне. Стоимость сегодняшнего спектакля в Кремле сопоставима с гастролями «Мадонны». Расходы составляют 1,5 миллиона евро. Франко Дзефирелли, его настоящее имя Джан Франко Корси, родился в 1923 году во Флоренции. Он участник антифашистского сопротивления, высшее архитектурное образование получил во Флоренции. Считается одним из классиков итальянского кино, дебютировал как режиссер в 1967 году с фильмом «Укрощение строптивой». Автор экранизации нескольких произведений Шекспира и киноверсий итальянских опер. Среди других фильмов Дзефирелли «Чай с Муссолини», «Каллас навсегда». Дзефирелли известен постановками драматических спектаклей и опер, в которых принимали участие знаменитые певцы Мария Каллас, Пласидо Домингес, Хосе Карерас. Лауреат множества профессиональных наград. О «Человеке дня Радио Свободы» говорит музыкальный обозреватель газеты «Труд» Сергей Бирюков.
Дзефирелли – это две параллельные нити его творчества, и они, я даже не знаю, что было первым. Для миллионов людей во всем мире главное – это кино. И об оперном его творчестве не так многие на самом деле и знают, просто само искусство гораздо более элитарное. Но сам он считает, что это одинаково для него важные вещи. То, что я видел, мне показалось сделано добротно, но больших открытий я там не видел. Может быть, мы в России вообще сейчас, стараясь угнаться, мы стараемся поймать вот эту западную моду на авангард, который, может быть, и там уже не так моден, как мы считаем. И поэтому вот такие нарочито классические постановки, как вот, скажем, когда он привозил сюда «Аиду» несколько лет назад, ну, как это пыльно, это, так сказать, вот так академично, ну, вот видно, что ему уже 80 лет там с лишним. Но, может быть, это как раз и есть, на самом деле, последний писк моды так ставить. Это просто настоящий художник, такой человек никогда не может успокоиться. А если человек любит музыку, помните, что это все-таки итальянский режиссер, а не просто так. Это человек, который эту культуру впитал, ну, с молоком матери. То говори, какое значение, как играет музыка в его фильмах. Если вспомним уже «Ромео и Джульетта», наверное, самый знаменитый все-таки его фильм. «Травиата» же его, прямую просто опера, и не только «Травиата». Поставил достаточно много фильмов опер. Вот, кстати, тоже очень интересно тогда было сделано. Это поразило, как вроде совершенно реалистическая постановка в духе нормального итальянского и вообще реализма сделанная, и в то же время вдруг неожиданно в нее введены элементы совершенно театральной условности, когда от этой реальности ты отъезжаешь, и ты видишь, что это, оказывается, театральные декорации, но абсолютно вот реалистические. А главное его величие все-таки в том, что он просто очень музыку любит и оперу любит, и он настоящий итальянец до мозга костей.
О «Человеке дня Радио Свободы» говорил музыкальный обозреватель газеты «Труд» Сергей Бирюков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 3 октября, над которым работали продюсер Андрей Амочкин и Лина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой, как всегда, по средам с европейским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы Ивана – рассказ о фильме голландского режиссера Йоса Стеллинга «Душка» с участием Сергея Маковецкого. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общая федеральная часть списка партии «Единая Россия» состоит из одного человека.
Да, мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно же в авторитарном, и с этим нужно бороться.
Партия регионов, даже если она объединится с коммунистами и блоком Литвина, не сможет собрать большинство в новой
Верховной Раде. Мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Я отсидела 36 лет, а все было. И воровство, и убийство, все было.
«Поверх барьеров» – разговор с убийцей. В пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Сначала я двух ментов убила. Ну, не одна, а все-таки маленькая, худенькая. Два мужика еще со мной были. Дали мне 15 срок. Хотите случай, расскажу. Своими видел я глазами. Судили девочку одну. Она дитё была годами.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах
7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».